Здравствуйте. Наша сегодняшняя тема это тема о счастье. Тема о счастье это естественная и интересная тема, безусловно, которая существует. И счастье является естественным желанием любого человека в нашем мире. Естественным стремлением человека является быть счастливым, жить радостно, гармонично. Если мы спросим среднего работающего человека, для чего он работает, как он правило, он скажет, для того, чтобы заработать деньги. А для чего вам деньги? Для того, чтобы получить возможность купить какие-то вещи, достичь какие-то удовольствия. Ну, а для чего вам все это? Ответ будет, чтобы жить хорошо, чтобы быть счастливым. То есть мы видим, что конечная цель любого человека – это, в конце концов, жить счастливо, жить радостно, жить в гармонии. Все остальное, что человек делает в этом мире, оно, в принципе, является средством для достижения этой цели. Однако понятно, что тема о счастье – это тема обширная и многоплановая, и тем более все усложняется в рамках той действительности, в которой мы сейчас живем, в нашем сумбурном, сложном, динамичном мире, в котором мы находимся, в нашем поколении, которое очень не похоже на даже поколение наших родителей, а тем более на поколение, которое жили 100-200 лет назад. Поэтому, говоря о теме счастья, безусловно, что необходимо сделать введение. Вот, поэтому сегодняшнюю беседу мы так и назовем «Введение в теорию счастья». То есть все, что мы будем сегодня говорить, это в принципе не является основной темой счастья, это является только введением. Позвольте мне сделать сейчас маленькое вступление. Поскольку я упомянул, что мы живем в сложном, сумбурном, динамичном мире, хотелось бы предложить и открыть маленький ключик, который мог бы нам помочь относительно легко преодолевать различные события, которые происходят в этом мире. То есть это ключик, который, что называется, ключик от запасной двери. Это не решит нам все проблемы, и это прямо не относится к нашей основной теме. Однако это ключик, который, как я сказал, ключик от запасной двери. Итак, я хочу сделать это вступление. Вступление будет основано на информации о двух великих людей, двух великих мудрецов последних поколений, которые мы сейчас быстро проанализируем и придем к интересному выводу. Первый мудрец – это Виленский Гаон, живший примерно 250 лет назад. Он, в принципе, является, как известно, основополагающим, то есть основой, столбом всего литовского еврейства, которое существует сегодня. В своих многочисленных трудах о внутреннем смысле Торы он приводит следующее положение, что оказывается, что тот беспорядок и хаос, в котором мир находится, и этот беспорядок и хаос усиливается из поколения в поколение, это не случайное явление, это явление преднамеренное, это явление, которое, в принципе, можно так сказать, запрограммировал Творец, ведущий этот мир к определенной цели, ведущий этот мир по своему замыслу. Это первая точка, первая информация. Второе. Это информация от другого великого праведника, абсолютно полярного первому, который жил примерно 200 с небольшим лет назад. Это его звали Рабби Нахман из Бреслев, всем известный. Он известно, что любой праведник, он обладает определенной силой пророчества. То есть, несмотря на то, что известно, что пророчество в наших последних поколениях в своей основной форме оно не существует. В принципе, с разрушения второго храма пророчество в народе Израиля оно прекратило существовать. Тем не менее, большие праведники, большие мудрецы в своих словах, в своих поучениях содержат очень много пророческих вещей. Тем более это происходит, когда они близки к смерти. То есть слова, которые говорятся такими людьми, близко к своей смерти, они являются пророческими, носят пророческий характер, они содержат в себе советы на... Они могут быть заключены в совершенно нескольких словах, но они содержат в себе советы последующим поколениям, как мудро и правильно преодолевать преграды, которые наша нам жизнь ставит. Так вот, одни из последних слов Раби Нахман из Бреслев перед смертью были «потихоньку-потихоньку». То есть, тем самым он, опять же, на пророческом уровне намекнул своим ученикам, своим последователям, что, несмотря на весь хаос, беспорядок, сумбурность, который творит в этом мире, будет идти и усиливаться, человек, который возьмет себе за правило делать действия в этом мире потихоньку, у него есть больше шанс успеть, не споткнуться, не быть унесенным водоворотом этой нашей сложной жизни. Вот, поэтому я резюмирую. Первый праведник сказал, что хаос и беспорядок будет только идти и увеличиваться в последующих поколениях. Второй сказал, что если идти потихоньку, то можно добиться удачи более простым и более гарантированным путем. Вот. Теперь, соответственно, на основе этого правила мы тоже воспользуемся этим правилом и постараемся сделать изложение маленькими шагами, не вдаваясь в много тем. Потихоньку разберем нашу сегодняшнюю тему, которая, еще раз я говорю, называется «Введение в теорию счастья». И только позвольте сейчас мне сделать маленькое предисловие. Во всем мире принято, что человек, который хочет получить какую-то профессию, он должен учиться для того, чтобы получить эту профессию. Человек, который хочет стать инженером, учится быть инженером. Человек, который хочет стать медиком, он учится для того, чтобы стать медиком. Логично предположить, что аналогичным образом обстоит дело и в вопросе, если человек хочет стать специалистом по счастью, если человек хочет стать, скажем, аллегорично, инженером счастья, то он тоже должен учиться. Соответственно, понятно, что для того, чтобы стать специалистом по счастью, и так нужно учиться, нужно знать, что учить, и нужно знать, где учиться. Нужно знать, у кого учиться. Вот на основе этого принципа, в принципе, мы и построим сегодняшнее изложение, что мы постараемся выяснить, что же нужно знать для того, чтобы, скажем, условно, получить первую степень по счастью, что нужно знать, какие курсы изучить, в каком месте учиться и у каких людей учиться. Попробуем это все выяснить и обосновать. Я предлагаю вам конспективно, наш план будет следующий. Он будет состоять из 4 пунктов. Первый пункт я вам изложу, потому что каждый человек любит излагать по-своему. Я люблю, чтобы все сначала было спланировано. Первый пункт нашего изложения мы определим понятие критерий конечного результата. Я сейчас говорю конспективно, мы разовьем эти все темы в ближайшее время. Второй пункт – это мы разберем парадокс той информации, которую мы в течение жизни своей учим, в течение молодости учились мы во многих местах. Есть определенный парадокс, который я хочу рассмотреть относительно информации, которую мы учили. Третий пункт – мы непосредственно подойдем к нашему вопросу и постараемся сформулировать, из чего же теория счастья состоит, из каких курсов. И последнее, мы постараемся выяснить и обосновать, где это можно все выучить и у кого это можно все узнать. Итак, давайте начнем. Итак, первое, мы сейчас попытаемся разобрать такое понятие, определить понятие критерий конечного результата. Критерий конечного результата, он является самым объективным из существующих критериев. Но для того, чтобы эту для того, чтобы этот вопрос разобрать более глубоко, позвольте мне вам рассказать одну интересную притчу. Однажды Всемирным еврейским конгрессом было решено провести чемпионат, мировой чемпионат по бегу, чемпионат по марафону, в котором должны были участвовать представители от всех континентов, которые существуют в мире. То есть представители евреи, представители всех континентов, которые существуют в мире. Для этого, безусловно, вначале были внутренние соревнования. После этого в определенный день в Америке, в Лос-Анджелесе были присланы с каждого континента по одному претенденту, чтобы участвовать в этом забеге. Из Африки претендент не приехал, потому что в Африке евреев-бегунов не нашлось. Остальные континенты, да, прислали, соответственно, из Европы, из Америки, из Австралии и Новой Зеландии. И из Азии приехало два, из Дальнего Востока и из Средней Азии. Цель этого чемпионата заключалась в том, цель была следующая. Цель была в первую очередь выяснить, кто же является лучшим бегуном в мире, кто же является чемпионом по марафону среди евреев во всем мире. Вторая цель была это организовать сборную команду, еврейскую сборную команду всемировую, которая бы тренировалась под руководством этого победителя и которая бы могла участвовать в соревнованиях уже всемирных, соревноваться с другими народами. Это было две основных цели. Давайте, соответственно, все во всем мире все с нетерпением смотрели все телевизоры, компьютеры и различные средства массовой информации были подключены к этому забегу. Все с нетерпением смотрели, кто же победит. И все группы во всем мире, евреи, не евреи, неважно, все делали ставки на каждого из этих пяти претендентов. Давайте немножко их опишем. Первого претендента все оказались выходцы из России, которые судьба их разнесла в различные места. Первого претендента, он был из Америки, его звали Яша. Яша обладал очень привлекательной внешностью, он был очень атлетичный, явно отличался от других своих соперников мощью, силой. Поэтому очень много болельщиков в мире болели именно за Яшу, именно по этой причине, что его внешность давала уверенность в том, что он победит. Второго претендента из Австралии и Новой Зеландии звали Илюша. Особенность Илюши была в том, что у него были такие пестрые одежды, на которых было написано очень много лозунгов. В частности, там, например, был такой лозунг «Только упорный труд приведет к победе». И за Илюшу тоже болели очень много людей в мире, потому что они верили, что за этими лозунгами стоят, безусловно, упорный труд, упорная работа, качество, которыми обладает Илюша, и поэтому, безусловно, что с большой вероятностью он победит. Третий претендент, его звали Миша, претендент из Дальнего Востока. Его особенность заключалась в том, что он был очень хорошо оснащен, технически оснащен. Во-первых, у него были различные подключения к различным системам, что если ему что-то было надо, к совету его тренера или какой-то поддержки, он всегда мог обратиться по этим микрофонам. Во-вторых, за ним ехала машина, которая была очень много запасов воды. И предназначение этой машины было в том, что если у Миши будет малейшая потребность в воде, ему сразу же это поставят. Соответственно, очень многие болельщики в мире, они болели за Мишу, потому что человек, который так хорошо материально оснащен, безусловно, имеет большие шансы на победу. Четвертого претендента, участника, звали Гриша. Гриша был представитель Европы. Его основная особенность заключалась в том, что за Гришей ехала машина с его друзьями, которые его постоянно поддерживали, которые постоянно морально создавали моральную атмосферу, моральную поддержку, кричали: «Гриша, Гриша, ты придешь первым». Вот, люди, видя это, верили, что, наверное, победит действительно Гриша. В особенности интеллектуалы всего мира болели за Гришу, которые верили, что духовная поддержка, она очень важна, она в принципе превосходит все другие преимущества, и на основе этого они были уверены, что именно Гриша придет первым. Пятого претендента из Средней Азии звали Абраша. Абрашина отличительная, на самом деле ничего не было отличительного. Многие люди даже не понимали, как это так он попал вообще на это соревнование. Абраша был худой, у Абраши была какая-то отталкивающая внешность. Более того, все спортсмены были одеты в спортивный костюм, а у Абраши был какой-то странный балдахин. И что самое страшное, как казалось многим зрителям в мире, что у Абраши была борода. И никто не недоумевал, для чего бегуну, марафонисту, для чего ему нужна борода. Тем не менее, несколько людей в мире из жалости болели за Абрашу. За Абрашу болели также его друзья, несколько его знакомых. Так начался забег. Забег был очень интересный, захватывающий. Сначала впереди шел Яша, потом его опередил Илюша. Дальше, ближе к середине марафона, вырвались Гриша и Миша. В конце концов победил Абраша. Весь мир был в недоумении. Собралось срочно заседание этой коллеги, которая, в принципе, организовала это соревнование. Они не понимали, как такое может быть. Вероятно, произошла ошибка. Обсуждали и пришли к выводу, что нужно, имеет место повторить забег завтра. Но завтра повторить еще раз забег. Соответственно, все претенденты были рады. И международная коллегия только боялась, что Абраша начнет возражать. К Абраше подошли, было дано интервью, которое транслировалось по всему миру. Его спросили, как ты относишься к такой идее повторить забег на завтра, чтобы результат был более объективный. А Абраша ответил ответ, который всех поразил. Абраша сказал: я согласен, пожалуйста, потому что я уверен, что и завтра я приду первым. И действительно, был повторен забег на завтра, и на завтра тоже Абраша пришел первым. Это повторилось и через неделю, и через месяц. Были повторные забеги. И Абраша всегда приходил первым. Тут делать ничего не осталось. Абраша был признан лучшим бегуном в мире среди евреев. Абраша получил золотую медаль, все льготы. Абраша стал тренером международной команды по бегу со всеми вытекающими из этого последствиями. Мы на время оставим эту притчу. И возьмем из нее только следующую идею, что мы видим, что если у человека в жизни есть какой-то, перед ним какой-то выбор, нужно решить, принять какие-то решения, сделать какую-то оценку, то какой самый лучший критерий, который позволит ему не ошибиться, это критерий конечного результата. То есть в тот момент, когда Абраша победил и был признан во всем мире, абсолютно стало неважно, у кого более красивый костюм спортивный, у кого было больше воды, и у кого есть больше болельщиков. Конечный результат показал и доказал, что Абраша лучший в мире бегун. Вот. Это первая идея, которую мы определяем, критерий конечного результата. На основании этого критерия, в принципе, человек... Очень часто мы интуитивно им пользуемся, даже не зная этого. А если нет, то это критерий, который имеет смысл каждому человеку использовать. Вам приведу маленькие примеры. Например, человек, который хочет вложить деньги в какое-то предприятие, он не смотрит, где более красивая реклама. Он не смотрит, где во главе стоит человек с большими... профессор или с большими титулами. Он смотрит на конечный результат. Сколько это предприятие обещает в конце дать денег. И в соответствии с этим он вкладывает. Человек, который идет к врачу для того, чтобы пройти, не о нас будет сказано, какую-то операцию. он не смотрит, какая у профессора, который должен оперировать, импозантная внешность. Ему важны статистические данные, которые произошли с пациентами, которых этот профессор уже оперировал. То есть мы видим, что критерий конечного результата является наиболее объективным, правильным и сильным критерием, по которым, в соответствии с которым нужно принимать решение. Запомним это и перейдем к следующему пункту. Я бы хотел разобрать интересный парадокс, который я сейчас вам приведу. Мы все с вами учились минимум 10 лет в школе. В Израиле учатся 12 лет. Многие из нас учились в вузах, в каких-то специальных заведениях. Получали очень много знаний, очень много информации. Учились на каких-то курсах. То есть, в принципе, большую часть нашего детства и немалую часть нашего юношества и молодости мы занимались тем, что учились. Давайте спросим, что мы учили? Понятно, всем известно, ничего нового. Мы учили вначале язык, как читать, математику, физику, химию, географию, историю, различные специальные дисциплины. Теперь давайте спросим, сколько процентов из той учебной информации, которую мы получили, мы используем в повседневной жизни? Оказывается, что в самом лучшем случае мы приходим к результату порядка 5%. Получается, что 95% информации, которую мы учили, она как пришла, так и ушла. Она осталась абсолютно нам неиспользованной и ненужной. Даже сейчас очень модно, например, во всем мире учат компьютеры, но реальный пользователь компьютера в повседневной жизни фактически только должен знать, как его включать, как нажать несколько кнопок, как войти в интернет и как сделать какие-то минимальные операции. Человек не может сказать, я учил компьютеры. Учил 5 лет, там, 3 года компьютеры, а в конце концов все знания сводятся к тому, что можно было объяснить своему другу за час беседы, за чашкой чая, как компьютер использовать. Теперь зададим вопрос с другого конца. Какие наши самые большие проблемы в жизни? Есть много проблем, тем более в этих поколениях проблемы все больше усиливаются, умножаются. Однако три основных проблемы, которые нам мешают, это следующие. Первая – это проблема семейной жизни, проблема брака. Вторая – это проблема взаимоотношения, воспитания, взаимодействия с детьми. И третья проблема – это проблема личного счастья, проблема гармонии человека с самим собой. Давайте спросим на протяжении нашей учебной карьеры, сколько времени, сколько, в процентном отношении, сколько информации мы на эти темы получали. Мы придем к очень интересному результату. В лучшем случае – 0,5%. А есть такие люди, которые на протяжении своих 10-15 лет учебы вообще никогда не изучали, как нужно жить в семье, как воспитывать детей и как жить гармонично и радостно. Теперь скажите, разве это не парадокс, что мы вкладываем столько сил, времени в знания, которые нам абсолютно не нужны, и абсолютно не информированы, не получаем информацию о знаниях, которые нам жизненно важны, которые все основные жизненные проблемы на них, в принципе, строятся, они в них упираются. Более того, этот парадокс станет еще более парадоксальным, если мы обратим внимание, что никогда ни в одной учебной системе, в учебной системе, никогда ни в одной министерстве образования, начиная от учителя и кончая министром образования, никогда этот вопрос не был поднят. Никогда не было предложения, давайте научим в школах, ведем курс семейной жизни, ведем курс воспитания детей, ведем курс гармонии человеком самим собой. До сих пор парадокс, который я поднял. В принципе, решение этого парадокса, оно очень глубокое, несмотря на то, что он кажется живо, задевает любого человека за живое и действительно кажется таким живым, на самом деле его решение, анализ, он довольно глубокий, и, в принципе, он граничит с секретами Торы. Поэтому этот парадокс мы сам по себе оставляем. Из него мы берем только следующую идею. Поскольку, как я сказал, три основных проблемы нашей жизни – это брак, дети, гармония с самим собой, соответственно, решив эти три проблемы, человек может построить прочный фундамент для счастливой жизни в этом мире. Более того, я утверждаю, что эти три проблемы, они являются, решение этих трех проблем, оно является необходимым и достаточным. Я немножко поясню эту идею. Во-первых, докажем необходимость решения всех трех проблем, а не частичного решения. Допустим, человек, понятно, воспользуемся только обычным здравым смыслом и логикой. Очень может быть, что у человека все хорошо с женой, но есть проблемы с детьми. Наоборот, у него удачные дети, но проблемы с женой. Может быть, что у человека все хорошо и с детьми, и с женой, однако он живет в определенном дискомфорте, который он постоянно подавляет. Может быть, что человек живет в комфорте с самим собой, однако с детьми у него проблемы, и с женой у него проблемы. То есть видим, что третье проблемы, решение трех проблем, оно необходимо. Почему оно достаточно? Это немножко более сложный вопрос, немножко более тяжело это обосновать, однако попробуем это, тем не менее, это сделать тоже. Например, какие проблемы существуют у людей, кроме этого? Проблема с деньгами. Однако мы вначале беседы сказали, что, в принципе, деньги, они являются только средством для достижения счастья, для достижения гармонии. В принципе, проблема с деньгами, она действительно проблема, она требует обсуждения. Однако она не является центральной проблемой. Есть проблема здоровья. Человек должен знать, как решать проблему здоровья, как жить правильно для того, чтобы быть здоровым. Однако мудрецы нам приводят в Талмуде, что 99% людей... Болезни 99% людей, они связаны из-за неправильного человека отношения со своей второй половиной. Из-за неумения, из-за незнания секретов, как правильно человеку общаться со своей женой. Есть проблема общения с другими людьми, то есть не с детьми, не с женой, а с окружающими. Но оказывается, что если человек, все нормально дома, и все, он знает, у него удачные дети, он живет в гармонии с самим собой, нет никаких принципиальных причин, чтобы человек жил как-то, чтобы у человека были проблемы в коллективе, с другими людьми. Вероятно, есть вопрос, проблема, отношение человека к удовольствиям этого мира. Это вопрос, и это целая тема. Однако, как правило, удовольствие, опять же, это средство, с помощью которого человек хочет достичь радости в жизни, гармонии в жизни. То есть, если мы разберем и поймем, как человеку жить в радости и в гармонии с самим собой, то автоматически и проблема, и вопрос удовольствия, она, я не скажу, что она решится, но его решение станет более простым. К чему я все клоню? То есть мы получили достаточно информации, чтобы разработать, грубо говоря, учебный план для получения первой степени по счастью. Этот учебный план, в принципе, как я предлагаю, должен состоять из четырех основных курсов. Общие положения. Понятно, что любая теория, любая специальность требует общие какие-то знания, общие положения. Так, первый курс – общие положения. Второй курс – счастье в семейной жизни. Определение, теоретическая база, практические советы. Третий курс – аналогично – счастье с детьми, воспитание детей, во взаимодействии с детьми. Опять же, определение, теория, практические советы. И счастье на уровне гармонии человека с самим собой, определение, теория, практические советы. В принципе, эти четыре курса, они должны составить то, что называется минимум, необходимый человеку для того, чтобы стать специалистом по счастью. Если он это сумеет воплотить в жизнь, соответственно, он из теоретического специалиста станет практическим специалистом. Все остальные вопросы, которые мы подняли, деньги, удовольствие, другие, общение с другими людьми, здоровье, я их не отбрасываю, однако в нашем учебном плане я бы им дал статус второй степени. Это уже специализация. После того, как у человека есть удачная база, как быть счастливым в семье, с детьми и самим собой, он может дальше делать надстройку, специализироваться, искать пути и возможности, как быть счастливым в других отраслях и аспектах нашей жизни. Теперь, в принципе, мы разобрали три пункта, которые мы хотели разобрать. Переходим к четвертому пункту, и мы покажем, как это все теперь связано с то, что мы подняли. В принципе, четвертый пункт, мы хотим спросить, где это человек, который действительно хочет стать специалистом по счастью? Где он должен это учить? Постараемся обосновать это. У кого, где, в каком учебном заведении он может это все узнать и выучить. Для этого давайте вспомним парадокс, который мы подняли. Парадокс нам сказал, что во всех учебных системах, существующих в мире, 90%, большая часть знаний, которые мы получаем, она является лишней, ненужной. А знания, которые нам да нужны, они там, в принципе, не изучаются. Давайте спросим вопрос, верно ли это, что действительно во всех учебных системах так происходит во всех учебных системах, или есть учебные системы, в которых это не так? Оказывается, что есть в мире общество людей и учебная система, в которой это не так. Это общество называется люди, живущие по законам Торы. Люди, соблюдающие заповеди, люди, живущие по законам Торы. Там, оказывается, картина несколько иная, даже совсем иная. Люди там да учат, серьезно учат, как быть счастливым в семейной жизни. Люди там да проходят курсы и раскрываются им секреты, как воспитывать и взаимодействовать со своими детьми. И люди там, да, учат, и, может быть, даже это является основной их программой, как жить гармонично и радостно. Поэтому на уровне проблем, именно в обществе людей, которые живут по законам Торы, проблемы, которые мы подняли, они не так критичны. То есть они тоже существуют, но они не так резко выражены, и они не так критично сказываются на людях, которые находятся в этом обществе. Однако вы меня сможете справедливо спросить, как я так голословно утверждаю, что у нас все самое лучшее, а вот во всех других местах не так. Напоминает спор двух детей, который мой папа самый лучший, нет, мой папа самый лучший. То есть, на чем я обосновываюсь? И здесь нам на помощь придет определение, которое мы уже определили. Это определение критерия конечного результата. Давайте вместе с вами сделаем маленький обзор на уровне этого критерия конечного результата и посмотрим статистические данные и простую информацию, которую каждый человек, который объективно смотрит на действительность, может увидеть и получить, как обстоят дела в мире Торы, в мире людей, которые живут по законам Торы, с точки зрения этих трех проблем, которые я поднял. Семья, дети и гармония человека с самим собой. Посмотрим один за одним все эти три пункта. Начнем с семьи. По статистическим данным, в мире процент разводов за последние годы, примерные данные, он уже превысил 50%. В Израиле цифра несколько меньше, это примерно 30%. В то время как в обществе людей, которые живут по законам Торы, статистика абсолютно другая. Цифра колеблется между 5 и 8%. Точных данных в руках у меня нет. Однако я вам могу привести примеры, живые примеры. Например, я учился в двух учебных заведениях, в двух ешивах. В одной из них примерно 40 ребят, которые женились за последние 8-10 лет, есть два развода. То есть 42 – это 5%. в другом учебном заведении, в котором я учился, примерно из 100 ребят, которые женились, есть один развод. В учебном заведении, в котором училась моя жена, из 30 девочек, которые сейчас уже, соответственно, женаты порядка 5-8 лет, 80 лет, есть один случай тоже. То есть мы видим, что процент очень низкий. Приведем другое доказательство. Рождаемость. Известно, что в семьях людей, которые живут по законам Торы, рождаемость высокая. Статистика в Израиле примерно 7-8 детей в семье. Правомерно будет спросить, это ничего не доказывает. По Торе запрещено предотвращать рождаемость, поэтому рождаемость высокая. Однако я вам открою, что это неверно. Действительно, по Торе запрещено предотвращать рождаемость, но не во всех случаях и не всеми способами. Есть способы разрешенные, есть способы запрещенные. Есть случаи разрешенные, есть случаи запрещенные. Это целая тема, целая ильхатическая тема, тема на уровне законов еврейской жизни. Мы углубляться не будем, однако на одном из первых мест по разрешению о прекращении беременности, запрещено прекращать беременность, но можно женщине создать ситуацию, когда она не входит в беременность. Вот. По списку разрешений на одном из первых мест, если есть проблемы в здоровье, и если есть проблемы неполадки между супругами. То если в семье есть проблемы, неполадки, разногласия, споры, склоки и так далее между супругами, они делают, что называется, вопрос раввину, и в очень частых случаях они получают разрешение на предохранение от беременности. И тем не менее, это происходит чрезвычайно редко. Количество детей, среднестатистические данные, они это доказывают. То есть мы видим, что с точки зрения критерия конечного результата относительно в мире Торы проблем меньше. Перейдем ко второму пункту. Это воспитание детей. Тут, как бы, в принципе, все видно своими глазами, кто немножко находится внутри общества и видит все, что происходит. В данном случае даже не важно, израильское, американское или любое другое общество. Известно, что во многих странах уже давно приняли решение вообще не воспитывать, что самое правильное воспитание – не воспитывать. И это приводит к пагубным результатам. Мы видим, какие дети вырастают. Одна из центральных тем людей в Министерстве образования, я имею в виду в странах и в местах, где это действительно важно, где действительно боятся этого, той тенденции, которая происходит, это что тот ужас, который охватывает людей, если они делают экстраполяцию, что будет в дальнейшем. Отношения между родителями и детьми на уровне, на личном отношении, очень часто нет никаких вообще отношений. Очень часто ребенок, который отправил своих родителей в дом престарелых и раз в месяц их проведывает, то считается нормальный случай, ничего из ряда вон выходящего. В мире Торы совсем по-другому. В мире Торы есть гармония, есть взаимопонимание между родителями и детьми на всех уровнях. Но чтобы не быть голословным, я приведу только два известных доказательства. Первое, поскольку я живу в Израиле, это данные, которые касаются Израиля. Это то, что очень многие нерелигиозные семьи в Израиле посылают своих детей учиться в религиозные заведения. Этим самым они сами, в принципе, доказывают о провале воспитания светского и о преимуществе воспитания в духе Торы. Второе доказательство – это очень яркое, можно видеть, отношение между дедушкой и его внуками. То есть ни в каком обществе мы не увидим такую потрясающую картину, что сидит старый дед, который, может, уже 80 лет, и постоянно... Речь идет про день субботу, то есть про субботу, это день отдыха. Вот. постоянно кто-то из внуков к нему подходит и рассказывает, и общается, и дает, его целует. И иногда заходит какой-то подросток и говорит: «Дедушка, я хочу с тобой посоветоваться». То есть мы видим, что происходит, что существует очень сильная связь, очень сильное притяжение между даже таким поколением, называется, отжитым и отбитым поколением наших, не наших родителей, а наших дедушек и бабушек. В мире, в котором живут по Торе, это не так. Есть связь, есть любовь, есть привязанность. Может, здесь уместно рассказать следующую историю. Известный праведник и лидер американского еврейства Рабби Яаков Каменецкий как-то летел в самолете из Израиля в Америку. И с ним была часть его семьи. И в процессе полета постоянно к нему кто-то из детей, из внуков подбегал, что-то говорил, смеялся, спрашивал. Рядом с ним сидел нерелигиозный еврей, профессор, который так пораженно смотрел на эту картину, а в конце он не выдержал и спросил: «Вы бы не могли мне объяснить, вот с чем связано то, что у вас, у религиозных, внуки так сильно привязаны к деду?» На что Рабби Яаков Каменецкий ответил ему так: «Вы считаете, что мир на основе теории эволюции произошел от обезьяны. Соответственно, ребенок понимает, что его дедушка ближе к обезьяне, его папа дальше, чем дедушка от обезьяны, однако он еще дальше от обезьяны, чем все. Ребенок не хочет быть обезьяной, не хочет иметь дело с теми, кто близок к обезьяне». По Торе, Тора нам утверждает, что все обстоит абсолютно наоборот, что не человек произошел от обезьяны, обезьяна от человека, однако это не наша тема. То есть вид обезьяны, которые получили наказание и из человека превратились в обезьяну. В любом случае, по Торе, человек произошел от человека. Соответственно, более того, первый человек, он был близок, он был творение рук Творца. Соответственно, он был близок к Творцу. Соответственно, ребенок понимает, что мой дедушка, он ближе к первому человеку, он ближе к Творцу. Соответственно, я должен, мое желание быть ближе к нему, чтобы тоже приблизиться к Творцу. Это такая история. Вот. Сюда мы видим, что действительно отношения между поколениями в мире, которые живут в духе Торы, оно более-менее относительно исправное. На самом деле, если углубиться в эту тему, существует множество внутренних проблем, и все, что происходит в широком мире, безусловно, сказывается и на узкий мир людей, которые живут по законам Торы. Однако в целом, относительно критерия конечного результата, который мы определили, безусловно, невозможно даже сравнивать, и факты говорят сами за себя. Насчет третьего пункта, гармонии человека с самим собой, тут, в принципе, с одной стороны, тяжело получить какую-то статистику, потому что гармония человека с самим собой, она не проявляется вовне. То есть, если вы сделаете статистику, допустим, сделаете такой опрос, чтобы люди написали, или они счастливы, или они живут гармонично, то абсолютно нельзя относиться объективно анализировать эти данные, которые люди вам скажут, потому что люди очень часто сами себя не понимают, или эта тема очень деликатная, человек хочет даже в своих глазах, сделаем секретный опрос, даже в своих глазах человек хочет показать, что у него все нормально. Однако, тем не менее, есть одна дверца, через которую можно увидеть. А именно, предложу два критерия. Можно пройтись просто по улице религиозного квартала Иерусалима, посмотреть на лица людей, посмотреть на поведение людей и сравнить это, например, с нерелигиозным кварталом Тель-Авива. Аналогично. Беспредвзято, просто спокойно сделать часовую прогулку там и здесь. И очень часто человеку после этого все станет понятно. Так как то, что лицо человека выражает, то, что глаза человека выражают, это невозможно скрыть. Если человек недоволен, если человек расстроен, если человек живет несчастливо, оно безусловно, невозможно это скрыть. Всегда это видно, всегда это будет очень ярко и четко видно. Второе, что называется доказательство, опять же, мы идем по правилу критерия конечного результата, то есть мы смотрим на какие-то конечные точки, существующие в жизни человека. Если, допустим, вы погостите когда-то в семье, которая живет по законам Торы на субботу, увидите тот свет, я имею в виду в духовном плане, который там царит, то душа любого человека поймет непроизвольно, что счастье, гармония и радость, ну, присутствуют именно там. Вот. Наша большая проблема в том, что просто у нас отсутствует информация, мы делаем выводы или какие-то, анализируем вещи без достаточного количества информации. А критерий конечного результата, который мы уже определили, он подразумевает, что должна быть прежде всего информация. На основе этой информации можно судить. В любом случае напрашивается простой вывод, простой и однозначный вывод, что если мы хотим изучать курсы по счастью, базовые курсы по счастью, которые мы определили, семья, дети, гармония человека с самим собой, то, в принципе, эти курсы следует изучать у мудрецов Торы. То есть нет в мире другого места, которое может более эффективно и более успешно провести эти курсы и обучить человека. И в данном случае важно подчеркнуть, изучение этих курсов не обязывает человека быть религиозным. Вопрос, быть религиозным или не быть религиозным, соблюдать заповеди или нет, это вопрос сложный, вопрос, который требует отдельного рассмотрения. Мы задались только одним единственным вопросом. Где можно изучить эти курсы? У кого их можно изучить? Правильно? Если вы, допустим, пошли в университет, и есть профессор, который, профессор, который живет по каким-то странным обычаям. Но он очень удачно проводит лекции и с большим успехом подковывает своих студентов, чтобы они стали специалистами. Специалист, то студент разграждает. То есть лекции я у него послушаю, информацию получу, а его образ жизни – это его образ жизни, я не обязан это перенимать. То же самое происходит в этом вопросе. После того, как мы определили, что есть учебная программа по счастью, которая состоит из, скажем, 4 курсов, мы просто сейчас обосновали, что информацию об этом следует получать у мудрецов Торы на основе критерия конечного результата, что мир Торы, в нем, в принципе, существуют эти 4 атрибута счастья с большим разрывом, в большей степени, чем во всех других культурах, системах образования или обществах. Я сделаю маленькую добавку. В принципе, мы пришли к этому результату путем простого анализа действительности, в которой мы находимся. Если мы обратимся к источникам Торы, то мы увидим, что этот результат получается еще более просто и более однозначно. В книге «Зоар», которая является базовой книгой о внутреннем смысле и структуре нашего мира, приводится в нескольких местах, что основная цель создания мира, основное предназначение, основная причина, по которой Творец создал этот мир, была очень простая – осчастливить своих творений, свое творение. То есть осчастливить человека. Получается, что наше естественное желание быть счастливым и задумка Творца, они, в принципе, являются одним и тем же. Творец тоже хочет, чтобы мы были счастливыми. Но Творец задумал это следующим образом. Он хочет, чтобы мы своими руками создали счастье. Он не хочет, чтобы мы были счастливыми, как какие-то животные, которые посадили в этот мир, у него есть все свое, рыбки плавают в аквариуме, у них есть свои питания, и это их счастье. Творец хочет, чтобы мы своими руками достигли этого счастья. Для этого он нам дал все необходимые для этого средства. Он нам дал наше тело, он нам дал разум, он нам дал инструкцию. Он дал инструкцию, инструкция, с помощью которой человек, в принципе, приходит к этому конечному результату счастья. Эту инструкцию он передал через своих представителей в этом мире, которые, в принципе, мудрецов. Соответственно, мы приходим к этому результату. Все это наше обсуждение можно было сократить и обосноваться именно на этом факте. Творец хочет, чтобы мы были счастливыми. Мы тоже хотим быть счастливыми. Инструкция есть. Инструкция в руках мудрецов. Пожалуйста, пойдите, поучитесь у мудрецов и будьте счастливы. В принципе, мы подходим к концу. Однако, как я вам обещал, я хочу закончить притчу о бегунах. В принципе, можно даже сказать притчу об Абраше, потому что он является центральной фигурой этой притчи. Концовка этой притчи, назовем ее 20 лет спустя. После того, как Абраша стал тренером сборной команды по бегу, тренером сборной мировой команды по бегу среди евреев, безусловно, к Абраше собрались очень много евреев, которые хотели получить статус бегуна, которые хотели стать мастерами спорта. И действительно, он их тренировал, и многие из них, большинство из них, вышли выдающимися спортсменами, вышли выдающимися бегунами, побеждали на международных соревнованиях. Однако были такие, которые по различным причинам почему-то не хотели идти тренироваться к бородатому Абраше. Они тренировались сами. Они тоже хотели быть бегунами, они бегали, тренировались сами. Очень многие из них сошли с дистанции. Многие из них также ничего не добились. Была часть из них, которая в более позднем возрасте пришла к Абраше и сказала, что мы пришли к выводу, что мы хотим тренироваться у тебя. Абраша их с улыбкой радостно всех всегда принимал, тренировал. И даже те, которые приходили к нему в более позднем возрасте, они тоже добивались успехов, вероятно, немножко меньше. Четыре соперника Абраши, они тоже открыли свои команды, и у них тоже были люди, которые у них тренировались. Однако интересная статистика, что люди, которые тренировались у них, очень часто получали инфаркты, потому что речь идет про забеги на длинной дистанции. И если нужно знать все тонкости, если чуть-чуть неправильно тренироваться, это чревато последствиями. Были, опять же, из них такие, которые тоже перебегали, в конце концов понимали, что Абраша действительно лучший тренер. Приходили со слезами, умоляли его принять, и Абраша их тоже принимал. Абраша принимал всех. Немногословно Абраша заканчивал свои интервью с такими людьми, он говорил им: лучше позже, чем никогда. Были очень многие, которые приходили к Абраше в пожилом возрасте. И Абраша принимал их тоже. Он говорил, он их всячески поддерживал, подбодрял. Он говорил, что вы знаете, что пробежать марафон даже один раз в жизни, это тоже большая заслуга. Вот. В принципе, это не общая. То есть, в принципе, это не то, что мы хотели сказать, мы сказали. Я делаю только маленькое резюме, что мы сегодня... Маленькое резюме того, что мы сегодня выучили. Первое, мы выучили, что существует маленький ключик, с которым иногда, воспользовавшись им, можно более удачно пройти этот мир, открыть двери, которые тяжело открыть. Это именно ключик идти постепенно, потихоньку в этом сумбурном и сложном мире, полном хаоса и бардака, суматохи. Второе, это мы определили понятие конечного результата, критерий конечного результата, с помощью которого можно более правильно и легко принимать решения в жизни. Третье, мы разобрали парадокс информации, которую мы учили в течение жизни, подняли, по крайней мере, дали пищу для размышлений всем людям, кто это слышит. Третье, мы попытались, четвертое, мы пытались составить учебную программу, учебный курс минимальных знаний, необходимых человеку для того, чтобы получить специальность инженера по счастью. Это общий курс, курс общих знаний, курс счастья в семье, курс счастья в отношении с детьми и курс счастья на уровне гармонии человека с самим собой. И последнее мы обосновали, надеюсь, что мы обосновали на отношении критерия конечного результата, где эти знания можно получить и в каком месте, у кого стоит учиться, чтобы получить первую степень по счастью. В принципе, на этом мы заканчиваем. Я желаю всем всего хорошего, счастья, радости, здоровья и, конечно, хорошего настроения.